Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 28, «Послание к евреям». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебранд. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», 28-я лекция по посланию к евреям. Ладно, пора начинать. Всего пара слов объявления. Одно из них – мои симпатии всем болельщикам, Red Sox. Должен признаться, я фанат, Сент-Луис Кардинал, и дела у них не лучше, так что я понимаю. Во-вторых, сегодня вечером в этой комнате в 8 часов состоится дополнительное занятие по проверке зачетов, так что приходите и задавайте вопросы, будьте готовы поговорить обо всем, что связано с экзаменом. И опять же, это для дополнительной оценки. Еще раз напоминаю вам, что вы получаете дополнительную сумму за количество сеансов. Их будет 4, поэтому, если вы приедете хотя бы один, вы получите за это балл. Если вы наберете до 4, очевидно, это еще больше повлияет на вашу итоговую оценку, поэтому чем больше, тем лучше. Но сегодня в 8 часов мы проведем в этой комнате дополнительную сессию по проверке кредитов. Оценка за предыдущий экзамен, ты должна получить ее к пятнице, я надеюсь, да. Все они имеют оценки, их просто нужно посчитать. Обычно я сначала просматриваю их, прежде чем мой ассистент разместит их на Blackboard, поэтому они пошли к ней, надеюсь, к пятнице они появятся на Blackboard. Да, хорошо. Хорошо, я также отправил электронное письмо, надеюсь, вы получили электронное письмо с приложенным учебным пособием. Как я уже сказал, я пытаюсь разместить его на Blackboard. По какой-то причине мой компьютер весь день не позволял мне пользоваться Blackboard. Не знаю почему, но как только приступлю, я тоже выложу это на Blackboard. Но у вас должно быть вложение к электронному письму, которое я только что отправил сегодня утром с учебным пособием. Итак, если вы придете сегодня вечером на обзорную сессию, возможно, вы захотите скачать это или сделать копию, чтобы иметь ее с собой. Хорошо, давайте начнем с молитвы. А потом в понедельник мы начали просматривать послание к евреям и постараемся закончить это сегодня. И, как я уже сказал, пятница – это экзамен номер 3, который не охватывает ничего по еврейскому языку. Оно проходит через Тита как последнее из рассмотренных нами посланий Павла. Итак, Ефесянам через Тита, с Филимоном, добавленным туда вместе с Колоссянами. Хорошо, давайте начнем с молитвы. Отец, мы благодарны за дар Твоего откровения нам в виде Твоего Сына Иисуса Христа. Но, как мы уже говорили ранее, священные писания свидетельствуют и свидетельствуют о Христе и о том, что Он сделал для нас, и что значит следовать за Ним в послушании и жить жизнью как народ Божий в этом мире. Итак, мы просим Вашего руководства, когда мы рассматриваем часть этого откровения в форме послания к евреям, дайте нам мудрости и понимания и помогите нам понять значение этой книги, а не только с точки зрения того, как первые читатели получили это и поняли это, но как Вы хотите, чтобы мы, как Ваш народ, сегодня отреагировали на это. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Хорошо, мы начали читать послание к евреям, и я предположил, что послание к евреям было написано в основном для того, чтобы попытаться убедить читателей евреев-христиан, которые, как подозревает автор, еще не полностью приняли Христа и это новое заветное спасение и веру. Но теперь какое-то время пытались развернуться и вернуться к своей древней религии, к иудаизму, и при этом отвернуться от Иисуса Христа и этого нового заветного спасения, которое предлагает Иисус. На протяжении всей книги автор пытается сравнить Иисуса Христа с различными учреждениями и личностями в священных писаниях Ветхого Завета. В Ветхом Завете автор хочет продемонстрировать, что Иисус превосходит других, потому что Он приносит удовлетворение, Он приводит к кульминации Божье откровение, которое первоначально было открыто через священные писания Ветхого Завета, но, показывая превосходство Иисуса Христа, превосходное Божье средство откровения, автор пытается заставить своих читателей снова использовать фразу, которую я так часто использовал, состоит в том, чтобы заставить их увидеть, что им есть что потерять, если они вернутся назад, и что они могут все приобрести, если они продолжат идти вперед и примут Христа верой, чего бы это ни стоило. Итак, снова, когда вы читаете послание к евреям, автор чередует объяснения и увещевания, чтобы продемонстрировать своим читателям, что Иисус Христос превосходит Моисея, Он выше ветхозаветного закона, Он выше ветхозаветной скинии и храма, Он выше Ветхий Завет, к системе жертвоприношений, демонстрируя превосходство Иисуса, потому что Он исполняет их, затем Он, автор надеется затем убедить своих читателей, почему они хотят вернуться к чему-то, что теперь уже исполнено в большей степени в личность Иисуса Христа. Итак, им есть что потерять, если они отвернутся от этого, и у них есть все, что они приобретут, если они прорвутся вперед и примут Христа. Я сказал, что, возможно, читатели колеблются между принятием Иисуса Христа и верой в Евангелие, но возвращением к своей прежней религиозной системе в иудаизме. Возможно, отчасти трудность заключалась в том, что границы между христианством и иудаизмом в то время могли быть несколько размыты, так что автор снова подозревает, что эти читатели, возможно, не полностью совершили переход к полной вере в Иисуса Христа и Евангелие. И теперь им грозит опасность по разным причинам вернуться. И вот, автор, мы видели, что автор даже из самого Ветхого Завета доказывает, что Ветхий Завет указывал на временный характер Ветхого Завета. Оно указывало на грядущее большее исполнение, и теперь автор убежден, что исполнение произошло в личности Иисуса Христа, а читатели игнорируют это на свой страх и риск. Теперь следующий раздел, который я хочу рассмотреть как демонстрацию того, что делает автор, это главы 3 и 4 послания к евреям. В главах 3 и 4 автор, снова, пытаясь убедить своих читателей не возвращаться в иудаизм, и при этом, отвернувшись от Иисуса Христа и Евангелия, пытаясь убедить их, автор устанавливает сравнение или аналогию между израильтянами, но в определенный период времени. Он не дает вам обзора или обзора всей истории Ветхого Завета, но он сосредотачивается на ней. Интересно, что автор послания к евреям сосредотачивается на одном аспекте истории Израиля, а именно на поколении пустыни, поколении, которое покинуло Египет и пришло в землю Ханаанскую, землю, которую Бог обещал привести им. Но если вы помните историю о том, как они послали 12 соглядатаев, и Иисус Навин и Халев были единственными, кто вернулся, убеждая людей войти и захватить землю, как обещал Бог, но люди не поверили и ослушались Бога. И отказались войти в землю, и за это Бог осудил их. По сути, они бродили по пустыне в течение 40 лет, чтобы уничтожить это поколение, пока затем не пришло новое поколение под руководством Иисуса Навина. Но тот период между выходом из Египта во время исхода и переходом в землю обетованную, куда, несмотря на сообщение и положительное поощрение Иисуса Навина и Халева, израильтяне отказались войти, этот период времени является периодом, который автор послания к евреям сосредоточивается на. И он использует это как модель или аналогию, которая работает примерно так. Он сравнивает ветхозаветный народ Божий в пустыне с теми, кто прошел через пустыню, из Египта, до земли обетованной, и кого скиния сопровождала на этом пути. Помните, скиния – это своего рода переносный храм. Скиния – это место, где Бог встречался со своим народом, и они могли снести ее, когда им нужно было переехать, а затем снова установить ее, и именно там Бог жил со своим народом. Позже это будет заменено более постоянным сооружением храмом. Но автор опять же, автор сравнивает свой народ Нового Завета, принадлежащий к той церкви, к которой он обращается, возможно, к церкви в Риме. Он сравнивает их, и опять же, состоящих в основном из евреев, с ветхозаветным народом Божьим, который вышел из Египта и прошел через пустыню к земле обетованной, но они восстали и отказались войти в нее. И тогда автор говорит, что он сравнивает это с точки зрения обещания покоя. Он говорит, что ветхозаветный народ Божий, израильтяне, которые блуждали по пустыне, то есть были обещанием, которое они могли получить, но им не удалось получить тот покой, то есть поколение пустыни. Им не удалось получить этот отдых. Им было отказано в этом покое из-за их непослушания и бунта, потому что они отказались действовать в соответствии с Божьими обещаниями, войти в землю и испытать покой на земле, который обещал им Бог. И теперь, говорит он, читатели послания к евреям, снова вернемся в первый век, теперь автор говорит, что вы, читатели, рискуете совершить ту же ошибку. То есть и у тебя прямо перед глазами обещание покоя, и ты рискуешь совершить ту же ошибку, но не совершишь той же ошибки, которую совершили твои предки, которые тоже дошли до этого, на расстоянии досягаемости от этого покоя, однако они не смогли поверить, они не смогли принять его верой, они не смогли повиноваться Божьему обетованию, и лишились всего остального, и вместо этого были наказаны, и под Божьим судом. И теперь он говорит, вы, читатели Нового Завета, тоже теперь столкнулись с обещанием покоя. Сейчас перед вами стоит обещание войти в этот покой, так что не упустите его, как это сделали ваши предки в пустыне. Итак, вы видите связь, аналогию. Он снова, по сути, проводит переписку между ветхозаветным народом Божьим, и теперь его читатели, которые тоже являются евреями, но теперь, снова каким-то образом откликнулись на Евангелие, пришли в себя. Орбита церкви как народа Божьего. Но опять-таки автор подозревает, что им грозит опасность сделать то же самое, что и ветхозаветные люди, то есть приближается к тому моменту, когда они снова, почти на расстоянии вытянутой руки от обетования, почти готовы примите это верой. Они стоят на грани того, чтобы увидеть исполнение обетования Божьего покоя. И снова, ветхозаветный народ Божий отказывается подчиняться. Они отказываются войти в этот покой. Они отказываются действовать и отвечают верой. И теперь автор не хочет, чтобы история в каком-то смысле повторилась, заставив его читателей совершить ту же ошибку и не войти в то остальное, что теперь им доступно. Вы можете видеть, что происходит, так это то, что физический покой, который Израиль в Ветхом Завете должен был испытать, войдя в землю, был, в некотором смысле, прообразом или предвосхищением большей покой, который теперь доступен через Иисуса Христа. Итак, автор сообщает своим читателям послание к евреям, что покой, в который вы собираетесь войти, не входит в определенную землю, но теперь это то, что символизировала эта земля и что было, на что она указывала в Ветхом Завете. То есть покой и спасение, которые приносит Иисус Христос, теперь доступны читателям послания к евреям. И опять же, он хочет их, послание в том, что, как люди Нового Завета, автор пытается убедить своих читателей, он пытается сказать, не сорвите это. Не совершайте той же ошибки, которую совершили ваши предки Ветхого Завета в пустыне, которые отказались верить и подчиняться. И поэтому в остальные они не вошли. Теперь читателям послания к евреям также обещан покой, то есть покой в Иисусе Христе. Но им грозит опасность совершить ту же ошибку, если они не ответят верой и не примут Иисуса Христа. И вместо этого, если они вернутся к старой, своей старой религии предков. Но видите ли вы все остальное, что пишет автор, и замечаете ли вы, когда вы читаете третью и четвертую главы, сколько раз используется слово «отдых». Ибо опять-таки для ветхозаветного народа Божия в Израиле покой был физически отдыхом в земле, поселением в земле, и отдыхом от врагов, и наслаждением Божьими благословениями. но автор послания к евреям говорит, что это было лишь прообразом или предвосхищением и указывает на больший покой, который теперь приходит через Иисуса Христа. И все остальное, что теперь доступно христианам-евреям, читателям послания к евреям, остальное, что доступно им, это покой во Христе, упование на Христа для спасения и благословение спасения, которое Он дает. Но они рискуют упустить это и проигнорировать это, если будут вести себя, как их предки, и откажутся с верой и послушанием ответить на обещание Бога. В 3 и 4 главах это имеет множество последствий, в которые я не хочу сейчас вдаваться. Но, например, вопрос о субботе, должны ли христиане соблюдать один день как субботу? В Ветхом Завете и во всем иудаизме седьмой день соблюдался как день субботний, основанный на творении, которое они отвергли. Интересно, что затем где-то христиане и церковь начинают встречаться по воскресеньям, и некоторые задаются вопросом, не является ли это своего рода новой христианской субботой. Должны ли христиане сегодня соблюдать день отдыха или субботу? По-моему, опять же, я был бы рад поговорить об этом позже. На мой взгляд, ответ на этот вопрос нет. Я думаю, что в Новом Завете и в такой книге, как 3 и 4 главы послания к евреям, ясно видно, что тот день отдыха, который соблюдали израильтяне, этот один день недели, теперь в конечном итоге исполнился в покое, который мы переживаем в Иисусе Христе. Итак, мы соблюдаем субботу, полагаясь на Христа, покаясь во Христе и доверяя Ему для нашего спасения, согласно 3 и 4 главам. Итак, в каком-то смысле, как кто-то однажды сказал мне, каждый день является субботой для христиан, когда мы доверяем Христу, и, как говорит автор послания к евреям, когда мы прекращаем свои дела и доверяемся Христу, мы исполняем, мы принимаем этот покой, мы выполняем истинное намерение субботнего покоя, который Бог предоставил своему народу. И то, что ожидалось, теперь исполнилось в спасении, которое обеспечивает Иисус Христос. Я думаю, что причина, по которой Церковь собирается в воскресенье для поклонения, заключается в том, что это день, когда Иисус воскрес из мертвых, и это день, когда мы празднуем воскресение Иисуса и все, что это значит. Хотя, как некоторые из вас, возможно, знают, поскольку церкви начинают расти и становиться больше, во многих более крупных церквях теперь также проводятся богослужения по субботам, и это совершенно нормально. Но опять же, мне кажется, что христиане не призваны праздновать ни один день как своего рода новую субботу. Мы призваны отдохнуть и довериться Христу для нашего спасения как исполнение субботы. Хорошо, но главное, все видят, что корреляция или связь, то, что делает автор, он пытается сравнивать, он использует Ветхий Завет, именно этот отрезок ветхозаветной жизни Израиля. Когда они вышли из Египта и пересекли Красное море, блуждали по пустыне до земли Ханаанской, но отказались войти в нее. Автор использует это сейчас как модель или пример для себя, своих читателей или как своего рода прообраз, своих читателей и пытаясь их заполучить, не совершайте той же ошибки. В эпоху исполнения Христа у вас тоже есть обещание покоя, но не упускайте его, как это делали ваши предки, и отказывайтесь верить и войти в этот покой. И, как я сказал, позже в послании к евреям, автор сравнит Иисуса с системой жертвоприношений. И что интересно, его главной моделью для этого является не храм, а скиния. Как я намекал на последнем уроке, некоторые предположили бы, что, послание к евреям, это означает, что книга послания к евреям, должно быть, была написана после разрушения храма в 70 году нашей эры. 70 год нашей эры. Решающая дата в раннем христианстве. Именно тогда храм в Иерусалиме был разрушен и снова отбит. Но скорее всего храм вполне мог стоять и в это время. Причина, по которой автор использует скинию в качестве модели, когда, когда он хочет сравнить Христа с системой жертвоприношения и священством, он полагается на описание скинии, а не столько на храм. Причина, по которой он это делает, я думаю, не в том, что это обязательно потому, что храм был разрушен, но, опять же, потому что он это делает, он сосредотачивается на поколении дикой природы как на своей основной модели. Итак, поколение пустыни не поклонялось в храме. Они несли скинию, которую ставили вам несколько раз. Итак, я думаю, именно поэтому автор обращается к скинии, потому что он, нет, он не имеет в виду весь Ветхий Завет и всю жизнь иудаизма. Он сосредотачивается на этом одном сегменте ветхозаветной жизни Израиля. Это поколение диких людей, покинувшие Египет и отправившиеся в землю обетованную. За это время они устанавливали, сносили и поклонялись Богу через скинию. Вот почему автор обращается к скинии, потому что он фокусируется на поколении в пустыне как на своего рода модели предупреждения, которые он дает своим читателям, чтобы они не делали того же, что и они, и не упускали обещанного покоя. Третья и четвертая главы также поднимают еще одну проблему. Третья и четвертая главы фактически содержат второй из почти полдюжины предупреждающих отрывков. Если вы помните, тест, который вы проходили совсем недавно, я думаю, в понедельник, викторина была по поводу послания к евреям, один из вопросов был связан с тем, что было одной из характерных особенностей евреев, а именно строгими предупреждениями. По всему посланию к евреям разбросаны эти довольно строгие и довольно резкие предупреждения читателям. И опять же, это имеет смысл, если читатели вот-вот отвернутся от Иисуса Христа и пойдут в другом направлении и вернутся к Ветхому Завету, своей древней религии, эти предупреждающие отрывки призваны в некотором смысле шокировать читателей. Чтобы разбудить их и заставить увидеть опасность того, что они делают или собираются делать. Итак, у вас есть несколько довольно строгих и строгих предупреждающих отрывков, которые, опять же, призваны предупредить читателей о том, что они собираются делать, если откажутся принять Иисуса Христа и Евангелие, и даже если ради чего-либо причина, по которой они хотят вернуться и вместо этого вернуться к религии своих предков. Один из самых известных из этих предупреждающих отрывков, думаю, мы его уже читали, но я прочитаю его еще раз, находится в главе 6. И, начиная со стиха 4, говорит автор, я прочитаю стих 8. Итак, начиная со стиха 4, говорит автор, я прочитаю стих 8. Итак, это послание к евреям 6:4-8. Это один из тех предупреждающих отрывков или один из них, помните, что послание к евреям колеблется между разоблачением и увещеванием. Увещевания обычно содержат или состоят из одного из таких довольно строгих предупреждений. И послушайте вот это. Ибо невозможно вновь вернуть к покаянию тех, кто когда-то был просветлен, вкусил дара небесного, приобщился Духа Святого, вкусил благости слова Божия и сил века будущего, и тогда они отпали, так как сами по себе снова распинают Сына Божия и выставляют его на общественный позор или презрение. Земля, которая впитывает дождь, падающий на него неоднократно, а затем производит урожай, полезный тем, для кого она возделывается, получает благословение от Бога. Но если эта земля производит тернии и чертополох, она бесполезна и находится на грани проклятия, в конце концов она будет сожжена. Вот его послание читателям, которые подумывают отвернуться от Евангелия и вернуться в иудаизм. Итак, что же происходит в этом тексте? Было много способов, и опять же, это только один из нескольких предупреждающих отрывков, но он довольно хорошо известен. Кто эти люди, о которых читатель говорит, что они были просвещены, вкусили небесный дар, приобщились к благости слова Божьего, получили Святого Духа, а теперь отпали, и в конце концов, они выставляют, тем самым, Иисуса Христа на публичное презрение, и в конце концов им грозит опасность быть сожженными. Я имею в виду, кого это описывает автор. На протяжении всей истории христианства существовало множество способов описания этих предупреждающих отрывков или этих довольно строгих предупреждений. Опять же, вот еще один. Этот на самом деле даже немного более суровый, чем тот, который я только что прочитал, как он говорит, стих 26. Опять же, он обращается к тем же читателям, но вот как он обращается к ним. Вот как он их предупреждает. Ибо если мы умышленно упорствуем во грехе, после того как получили познание истины, то уже не остается жертвы за грехи, а только страшная перспектива суда и ярость огня, который поглотит врагов. Любой, кто нарушил закон Моисея, умирает без пощады по показаниям двух или трех свидетелей. Насколько худшего наказания, по вашему мнению, заслуживают те, кто отвергает Сына Божьего, кто оскверняет кровь завета, которым они были освящены, и оскорбляет дух благодати? Ибо мы знаем того, кто говорит: «Мне отмщение, я отплачу». И снова Господь будет судить свой народ. Страшно попасть в руки живого Бога. Именно так автор обращается к своим читателям. Итак, кто же эти люди, которые просветились, получили познание истины, но теперь им грозит опасность от падения или отвержения Сына Божия? Кого он описывает? Опять же, исторически существовало несколько способов описания этих предупреждений. Некоторые предположили, что я знаю, что порядок на этом слайде не совсем тот порядок, который вы видите в своих заметках, но я не уверен, почему я это сделал, но в любом случае вам придется пробегать в своих заметках. Первая точка зрения заключается в том, что некоторые полагают, что эти предупреждения являются лишь гипотетическими. То есть они действительно не могли произойти, но это всего лишь риторический своеобразный авторский способ разбудить читателей. Он как бы говорит, что этого действительно не могло быть, но если бы это было возможно, если бы ты действительно мог отпасть и если бы ты мог отречься от Сына Божия, вот что произошло бы. Но на самом деле это невозможно, поэтому у вас нет другого выбора, кроме как продолжать действовать и отвечать в послушании Иисусу Христу. Итак, некоторые скажут, что нам не нужно слишком беспокоиться об этих предупреждениях, потому что это всего лишь гипотетические сценарии, которых на самом деле не произойдет. Другая возможная точка зрения состоит в том, что здесь описываются истинные христиане, которые фактически теряют свое спасение. То есть, в какой-то момент они ответили верой Иисусу Христу, и они являются теми, кого мы бы назвали сегодня истинными христианами, однако, отвернувшись от Иисуса Христа и отказываясь больше верить в Него, они фактически теряют или лишаются этого спасения. Оно перестает становиться реальностью. Они перестают быть Божьим народом. То спасение, которое они когда-то пережили и которым обладали, теперь они утратили и отказались от Него, потому что теперь они согрешили и отвернулись от Иисуса Христа. Это часто называют арминианской точкой зрения. Арминианская точка зрения названа так из-за ее исторической связи с человеком по имени Иаков Арминий, который был известен тем, что подчеркивал необходимость послушания и человеческой ответственности, и если этого не произойдет, человек может потерять свое спасение. Поэтому иногда это называют арминианским взглядом. Но опять же, говорили они, эти два отрывка, которые я только что прочитал, описывают людей, которые когда-то были подлинными христианами, народом Божьим, но теперь они перестали быть таковыми. Это спасение произошло сейчас, они утратили его и потеряли из-за своего отказа повиноваться. Противоположная точка зрения известна как кальвинизм. Эта точка зрения часто связана с некоторыми идеями Жана Кальвина или восходит к ним, который подчеркивал суверенитет Бога, Божью благодать и способность Бога хранить нас, а также способность Бога, то есть спасение. От начала до конца, это прежде всего работа Бога, так как же это можно расстроить? как этому можно было помешать? И вот, сказали бы они, люди, к которым обращается автор, хотя и казались спасенными, на самом деле это не так. Тот факт, что они отвернулись от Иисуса Христа, показывает, что они вообще не были спасены. Поэтому, как бы они ни казались народом Божьим и пережили спасение в отношениях с Иисусом Христом, тот факт, что они готовы отвергнуть Сына Божьего или отпасть, как говорится в этих предупреждениях, доказывает, что они были в первую очередь, это действительно недействительно спасенный народ Божий. Это еще один вариант. Опять же, обычно эти две точки зрения являются двумя основными взглядами на протяжении всей истории Церкви, и они часто расходятся друг с другом. Четвертая возможность заключается в том, что автор, как некоторые полагают, хотя на самом деле автор не говорит о спасении, он говорит о наградах. Итак, эти люди, которые отпадают или которым грозит опасность сгореть, если использовать метафору, или те, которые отвергают Христа и которым грозит опасность попасть в руки разгневанного Бога, это люди, это описывая, как не потерять свое спасение. Это просто описание потери вознаграждения. Итак, это христиане, просто у них не будет столько наград и столько благословений, сколько у тех, кто подчиняется. И есть разные способы это понять. Кто-то скажет, что у них не будет столько благословений сейчас, в настоящем, кто-то скажет, что нет в будущем, они все равно будут на небесах, если использовать общепринятую терминологию, но у них не будет столько наград, как у тех, кто откликнулись на веру в Иисуса Христа. Итак, это четыре основных варианта. Я встретил несколько других, которые не так распространены, как эти. Опять же, последний, я думаю, первый и последний, вероятно, являются наиболее проблематичными, на мой взгляд. То есть первый труден, потому что мне очень трудно представить, что автор, написавший слово «наставление» по поводу решения подобной проблемы, просто представил бы некий гипотетический сценарий, который на самом деле не мог произойти. Как бы мы ни воспринимали эти предупреждения, мне кажется, что автор предупреждает их о том, что действительно может произойти, а не о чем-то гипотетическом. Нижний, на мой взгляд, с этой точкой зрения есть и другие проблемы, но я думаю, что формулировка слишком резкая и суровая, чтобы ее можно было свести к простой потере награды. Когда он говорит об отпадении, в конце концов, о сожжении и распятии Сына Божьего, об отвержении Сына Божьего, о попадании в руки справедливого Бога и о попадании под суд, это не похоже на язык «ой, ты просто теряешь награду». Кажется, это вечное наказание и суд. Итак, я думаю, что я не уверен, что последний вариант тоже подходит. Итак, в каком-то смысле мы могли бы сказать, что из этих двух нам следует понимать. Прежде чем я рассмотрю это, позвольте мне поднять пару вопросов, а затем я хочу вернуться к шестой главе, первой, которую я прочитал, и просто привести вам пример того, как я ее читаю и как я ее понимаю. Прежде всего, один из вопросов, какой грех рискует совершить читатель? Другими словами, в чем мы можем быть уверены относительно этих предупреждающих отрывков? Прежде всего, какой грех им грозит совершить? По моему мнению, поскольку на протяжении всей истории Церкви было высказано множество предположений, некоторые задавались вопросом, а можно ли считать грехом аборта или самоубийством? Квалифицируется ли это как совершение греха отказ от причастия или участия в таинствах, отказ от крещения? Об этом ли грехи говорит автор? Если рассматривать это в контексте, мне кажется, что грех, о котором говорит автор, это просто прямой отказ ответить послушанием и верой в Иисуса Христа. Это умышленное и сознательное отвержение от Иисуса Христа. Помните, что сказал автор в последней книге, которую я читал, если мы продолжим сознательно грешить, так что читатели будут делать это сознательно. то есть они сознательно и намеренно отвернулись бы от Иисуса Христа и отказались отвечать верой и послушанием. Итак, это первое. Это не какая-то неосознанная или случайная вещь, и ее нельзя отождествлять с каким-то конкретным грехом. Автор обращается прежде всего к тем, кто, по его словам, просветился и пришел к познанию Иисуса Христа, а теперь самовольно отворачивается и отворачивается от этого и наотрез отвергает это. Именно эту ошибку имеет в виду Иисус. Итак, когда кто-то спрашивает меня, я задаюсь вопросом, совершил ли я это. Я просто спрашиваю их, вы это сделали? Вы намеренно отвергаете и отворачиваетесь от уходящего Иисуса Христа и не желаете иметь с ним ничего общего. Это единственный сценарий, к которому обращается автор послания к евреям. Второй вопрос, который я включил в вашу программу, кто ваши читатели? Опять же, я думаю, и именно здесь я начинаю понимать, как я понимаю эти предупреждающие отрывки. Опять же, я думаю, что эти читатели, по крайней мере большинство из них, как подозревает автор, еще не полностью приняли Иисуса Христа. То есть, при этом переходе от Старого Завета к Новому, он подозревает, что некоторые из них, как я уже сказал, шатаются. Они еще не полностью приняли Иисуса Христа верой. И сейчас они все еще находятся на той стадии, когда они готовы повернуть назад и вернуться к религии своих предков и отвергнуть то, что они узнали и испытали в Евангелии и даже стали частью церкви. Они вошли в орбиту, в сферу церкви и Евангелия, и они пережили так много, но теперь они готовы отвернуться и вернуться к религии своих предков. Итак, эти люди, я бы сказал, еще не вполне отреагировали верой на Иисуса Христа и еще не вполне приняли Евангелие. И автор, в каком-то смысле, хочет подтолкнуть их к этому последнему шагу, чтобы принять Иисуса Христа в этом Новом Завете спасения с верой. Но вместо этого им грозит опасность поступить так же, как их ветхозаветные предки, которые тоже были на пороге входа в землю обетованную, но они отказываются из-за неверия, из-за бунта и жестокосердия, они отказываются войти в тот покой. На самом деле, я думаю, автор послания к евреям говорит то же самое. В главе 4 и стихе 2 это один из ключевых для меня стихов для понимания того, кто читатели, их духовный статус и как они относятся к Ветхому Завету. Автор, это в 3 и 4 главах, части того текста, который мы только что рассматривали, где автор явно сравнивает своих читателей с ветхозаветными людьми, скитавшимися по пустыне. Поэтому он говорит, что, хотя обетование войти в покой Божий все еще открыто, и он говорит своим читателям, что обещанный покой, который теперь доверяет и покоится во Христе для спасения, что обещанный покой все еще открыт, давайте позаботимся о том, чтобы ни один из должно быть видно, что вы не смогли достичь этого. Действительно, благая весть Евангелия пришла к нам так же, как и к ним. Тема «Люди Ветхого Завета», которые прошли через пустыню и подошли к земле обетованной, но отказались войти. Он говорит, что, действительно, благая весть пришла к нам так же, как и к ним. То есть у них была благая весть, Евангелие о вступлении в этот покой, обетовании, данное Богом. Однако послание, которое они услышали, не принесло им пользы, потому что они не соединили это послание с верой. Ибо мы, верующие, входим в этот покой, как сказал Бог. Итак, заметьте, в эту фразу ветхозаветный народ Божий, очевидно, не верил по-настоящему. То есть они не объединили услышанное ими послание, эту благую весть, это Евангелие, остальное и обещание, данное Богом. Они не приняли это и не объединили это с верой. И теперь я думаю, что автор подозревает, что его читатели находятся в той же лодке. Им тоже проповедовалось Евангелие, но они еще не укрепили эти отношения верой. Они еще не полностью отреагировали и не приняли благую весть этого Евангелия верой. И именно к этому их пытается заставить читатель. И снова он делает это снова и снова, показывая, что Иисус Христос во всех отношениях превосходит всех ветхозаветных личностей, учреждения, события, жертвы, скинию и т.д. Иисус Христос является исполнением всего этого. Так почему же они хотят вернуться к этому? Когда реальность, на которую оно указывало, Иисус Христос, спасение и покой, которые Он приносит, теперь доступны. Зачем им это нужно, как они могли это пропустить? Почему они хотят отвернуться от этого? Итак, я полагаю, что эти читатели, опять же евреи, которые, опять же, каким-то образом отреагировали на Евангелие, попали в орбиту церкви и испытали все это, но в то же время автор все еще подозревает, что они еще не полностью приняли это в вере. И они рискуют вернуться. Так что же им грозит потерять? Опять же, я думаю, что они рискуют упустить Евангелие. Это не просто потеря награды, но они рискуют полностью упустить это Евангелие, спасение, спасение Нового Завета, которое Иисус теперь обеспечивает и предлагает своим читателям. Теперь, чтобы дать вам пример одного из предупреждений, давайте вернемся к 4 главе послания к евреям, и особенно к главам с 4 по 6. Евреям 4, 4 и 6, которые являются третьим предупреждением, главным предупреждением. Один из них есть во 2 главе, а затем один в главах 3 и 4. Затем здесь, в главе 6, появляется третий. Затем в послании к евреям есть еще два предупреждающих отрывка. Но этот самый распространенный и известный. Ибо невозможно вновь вернуть к покаянию тех, кто однажды был просветлен, вкусил небесного дара, приобщился Духа Святого, вкусил благости слова Божия и сил века. Прийти, а затем они отпали. Так как сами по себе они снова распинают Сына Божия и подвергают Его презрению. Земля, которая впитывает падающий на нее дождь и дает урожай, полезный для тех, кто ее выращивает, получает благословение. Но земля, которая получает дождь, но производит тернии и волчцы, бесполезна, ей грозит проклятие, и в конце концов она будет разрушена и сожжена. Итак, что же происходит в этом тексте? Я хочу сосредоточиться на том, как мы понимаем эти описания. Они были просвещены, они вкусили небесного дара, они испытали силы будущего века, они вкусили Святого Духа и доброго слова, но они отпали. Это те фразы, на которых я хочу сосредоточиться. Итак, опять же, в том порядке, в котором они происходят, они были просвещены, они вкусили небесный дар, они приобщились к Святому Духу, они вкусили благость Божьего слова, вкусили силы грядущего века. А потом они отпадают. Как вы думаете, почему автор так описывает своих читателей? Опять же, я думаю, он имеет в виду своих читателей, тех, кто жил в первом веке, возможно, в Риме, иудеях и еврейских христианах, которые откликнулись бы или которым он писал. Почему он описывает их именно так? Или, иначе говоря, что эти фразы напоминают вам в голове? Может быть, просто парочка. Я думаю, что самый простой второй. Как это звучит? Кто еще вкусил небесный дар? Мы ограничим это где-нибудь в Библии. Израильтяне, когда они это сделали? В Исходе, а что было небесным даром? Манна небесная. Снова и снова манна небесная описывается как дар небесный, дар, сходящий с небес, нечто, что дает им Бог. Это было знаком его поддержки и благословения. Вернемся к первому. А как насчет просветления? Теперь, когда вы как бы сосредоточились на большем, как насчет просветления этой фразы? Подумайте о том же сценарии. И, кстати, прежде чем мы ответим на этот вопрос, какое поколение израильтян испытало падение манны с небес? Те, что блуждали по пустыне от исхода. Так что автор все равно использует генерацию дикой природы, хоть и не говорит об этом конкретно. Именно они вкусили небесный дар, ману. А как насчет просветления? подумайте о том же поколении, той же истории. Что это, возможно, отражает? Как израильтяне узнали, что им нужно собрать скинию и уйти? Бог дал им закон, который вкусил доброту Божьего слова. Мы позаботились об этом. Таким образом, вкусить благости Божьего слова было бы равносильно получению Израилем закона. Что еще? Как насчет этого? Да, огненный столб, который давал свет израильтянам. Хороший. А как насчет участия в Святом Духе? Я имею в виду, конечно, они этого не делали. Святой Дух – это то, что мы имеем сегодня как церковь, но, конечно, у израильтян не было Святого Духа, не так ли? Или они это сделали? Когда вы вернетесь и прочитаете историю о походе израильтян в пустыню, вы обнаружите упоминание о том, что они получили Святого Духа. Есть ссылка на 63 главу Исаии, в которой говорится о том, что израильтяне получили Святого Духа. Таким образом, израильтяне, жившие в пустыне, также стали бы свидетелями действия Святого Духа. А как насчет сил грядущего века? Дело не столько в грядущем веке, сколько в упоминании о силах. Что это может напомнить из опыта Израиля? Какие силы или чудеса, или другой способ перевести это, были бы чудесами? Что бы вы предположили? Что в пустыне представляло бы собой чудеса или силы, которые они могли бы испытать? Все в порядке. Например, сверхъестественное исцеление, которое произошло, когда их укусила змея. А как насчет разделения Красного моря во время исхода? Обеспечение человека. Просто ряд вещей, которые, что интересно, пара псалмов, в которых говорится о том, что Бог сделал для Израиля, называются силами или чудесами. Несколько событий. Ты прав. Вероятно, здесь имеется в виду не что-то одно, а все способы, которыми Бог чудесным образом действовал от имени своего народа и обеспечивал его. И тогда от падения, вероятно, соответствует чему? Опять же, если подумать о поколении дикой природы и истории, которую я несколько раз резюмировал, чему будет соответствовать отпадение в истории поколения дикой природы. Помните, Бог ведет их через пустыню, где они испытывают все это. Их ведет огненный столб, освещающий им путь. Бог предоставляет ману как небесный дар. Он также дает им Святого Духа. Они вкусят слова Божьего, его доброго слова, которое является законом. Они испытывают силы и чудеса, творимые Богом. И чему соответствует отпадение? Верно. Абсолютно верно. Им не удается войти в землю. Итак, что здесь происходит? Я думаю, что автор намеренно выбрал эти слова, чтобы продемонстрировать, что точно так же, как Израиль пережил все это только потому, что был частью народа Божьего, он все же не смог уверовать и войти в землю. Точно так же и автор послания к евреям испытал все это только потому, что был частью церкви. Они пережили все это, но им тоже грозит опасность не принять это верой. Им слишком грозит отпадение. Так что, хотя автор этого и не говорит, я убежден, что он все еще сравнивает своих читателей с поколением дикой природы. И он использует язык, который напомнил бы его читателям-евреям-христианам об их предках. Опять же, как бы говоря, не делайте того же, что и они. Они тоже испытали все это, но отвергли это. Им не удалось поверить. Они отпали и не вошли в землю. Разве ты не делаешь то же самое? Вы тоже испытали все это, но не отвергайте Божьих обетований. Не отказывайтесь ответить верой и не упустите этот покой, не упустите это спасение, поступая так, как поступали ваши предки. Верно. Любые вопросы. Опять же, я думаю, что все остальные, что интересно, все остальные предупреждающие отрывки, я думаю, следует понимать аналогичным образом. Интересно также, что все остальные предупреждающие отрывки фактически используют ветхозаветный Израиль в качестве примера. Опять же, как будто он снова и снова говорит своим читателям: «Не позволяйте», в некотором смысле, мы могли бы сказать, «Не позволять истории повторяться». Не отвечайте так, как поступил Израиль в Ветхом Завете, который отказался ответить верой, который восстал, который не повиновался. Разве вы не делаете то же самое, потому что теперь у вас есть нечто большее? Вы живете во времена удовлетворения. Вы живете во время, когда грядущий век исполнился во Христе. Итак, дверь, в которую вы готовы войти, намного больше, чем даже было в Ветхом Завете, потому что теперь вы живете во время исполнения во Христе. Так что не совершайте серьезную ошибку, пропустив это. Вместо этого продолжайте идти вперед и верой примите Христа. Вы можете потерять все, если отвернетесь. У вас есть все, что вы получите, если будете упорствовать и верой примите Иисуса Христа, чего бы это ни стоило. Другие вопросы. Я хочу кратко поговорить о том, как вы заметите, в ваших заметках есть экскурс. Время от времени мы останавливаемся, и когда есть доминирующая тема, мы останавливаемся и показываем, как она вырастает из Ветхого Завета и реализуется в Новом. Но прежде чем мы продолжим, есть еще какие-нибудь вопросы о послании к евреям? Вы как бы понимаете, о чем послание к евреям? На самом деле, послание к евреям – одна из тех книг, в которых довольно легко увидеть в целом, что делает автор. В чем трудность, когда начинаешь всматриваться в детали и пытаться в них разобраться? Кто этот Мелхиседек? Откуда он взялся и как Христос связан с Мелхиседеком? Кто он? Единственное место, где он упоминается в Ветхом Завете, помимо Псалма 110, это краткое загадочное упоминание о его жизни в Бытии, в первых главах книги Бытия. И немного о его взаимодействии с Авраамом. В противном случае вы ничего о нем не услышите. Я имею в виду, кто такой Мелхиседек? Что это за священство в чине Мелхиседека? Какое отношение к этому имеет Христос? Итак, есть ряд подобных вещей, которые заставят вас задуматься и исследовать всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, в широком смысле, читая послание к евреям, становится довольно ясно, что происходит, что читателям грозит опасность сделать и к чему он пытается их заставить. Когда вы пытаетесь заполнить детали, иногда все становится немного затруднительно. Но в целом, я думаю, основная идея послания к евреям, опять же, заключается в том, что он пытается показать читателям, что им есть что потерять, если они отвернутся от Христа. Они получат все, если продолжат упорствовать и примут его верой. Все в порядке. Просто чтобы начать экскурс в Завет, идея Завета, особенно Нового Завета, играет решающую роль в послании к евреям. Но на самом деле у него долгая история, на которую мы пару раз намекали. На мой взгляд, идея Завета восходит к творению. Хотя слово «завет» не используется в Бытие 1 и 2, отношения Бога с Адамом и Евой, по сути, были отношениями Завета. И Завет, наверное, включает в себя ряд особенностей, но как минимум содержит эти три идеи. Завет – это то, где действует Бог, Бог берет на себя инициативу и действует, чтобы установить отношения со своим народом, где он усыновляет их как своих детей или как свой народ. Вот почему в Библии часто встречается фраза «Я буду твоим Богом, ты будешь моим народом». Это язык завета. Бог берет на себя инициативу и действует, чтобы установить отношения с людьми, и он примет их как свой народ. Они, естественно, не его. Он примет их как свой народ. В рамках завета существуют условия, которые необходимо выполнить, чтобы сохранить эти отношения, Обычно послушание исходит от меньшей стороны. Опять же, обычно Бог вступает в отношения с кем-то, кто находится под ним, или с кем-то, кто находится на более низком статусе. Бог примет их как людей. И чтобы поддерживать эти отношения, существуют условия, которым они должны подчиняться. Итак, в Эдемском саду было условие: не есть от дерева познания добра и зла. Таково было условие завета. Итак, Бог принял Адама и Еву как свой народ и благословил их, но в ответ они должны были подчиниться и в некотором смысле выполнить свою часть сделки. Чтобы сохранить эти отношения, они должны были повиноваться Божьему повелению не есть от этого дерева познания добра и зла. Отношения завета также включали в себя Божье обещание тем, кто живет или не живет в соответствии с отношениями завета. Итак, вы видите это в истории Израиля, когда Бог говорит: «Если вы будете соблюдать закон, я благословлю вас. Если ты не сделаешь этого, я прокляну тебя». И снова, что касается Адама и Евы, они пострадали от последствий. За несоблюдение завета они были прокляты и изгнаны из сада. Итак, идея завета, который содержит по крайней мере эти три вещи, и могут быть лучшие способы сформулировать и понять их, но идея Бога, вступающего в отношения, устанавливающего отношения, посредством которых Он принимает народ как свой собственный, Он обещает благословить их или проклясть в зависимости от их послушания положениям завета. Теперь, не вдаваясь в подробности, вы обнаружите, что этот завет, который Бог заключает и устанавливает со своим народом, усиливается или повторяется с Авраамом, завет, который Бог заключает с Авраамом, завет, который Он заключает с Давидом, где Он обещает: «Я буду быть твоим отцом, ты будешь моим сыном», но также и завет, который Бог в конечном итоге заключает с Моисеем, где, опять же, ясно, что идея состоит в том, что послушание закону является основным условием, и Бог благословит их или проклянет их, последний, в зависимости от того, отвечают ли они закону. Итак, все это ведет к тому, что завет, способ, которым завет в конечном итоге будет исполнен, способ, которым намерение Бога вступить в заветные отношения с человечеством, в конечном итоге будет исполнено, это через обетование нового завета. Например, в Иеремии, 31 главе Иеремии, а также в 36 и 37 главах Иезекииля Бог обещает, что однажды Он установит новый завет, который станет высшим выражением заветных отношений, в которые Он желает вступить со своим народом. Особенно потому, что Израиль потерпел неудачу в рамках Ветхого Завета, Бог теперь инициирует и откроет Новый Завет, в котором Он установит отношения со своим народом и усыновит его, поскольку его народ обеспечит его и будет действовать, чтобы благословить его. Итак, Бог заключит Новый Завет, как было обещано в 31 главе Иеремии, а также в 36 и 37 главах Иезекииля, а также, я думаю, во многих других местах Ветхого Завета. Что происходит в Новом Завете, особенно в послании к евреям, так это то, что авторы Нового Завета убеждены, что теперь, с пришествием Иисуса Христа, это новое заветное спасение, это новое заветное устройство теперь было открыто в личности Иисуса Христа. И то, как оно было открыто, также следует понимать с точки зрения уже, но еще не. Он уже был открыт до его окончательного и окончательного исполнения в будущем. И мы рассмотрим это подробнее в следующий понедельник. В пятницу экзамен. Но в понедельник мы остановимся на завете, а затем перейдем и к книге Иакова. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», 28-я лекция по посланию к евреям.